уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему убежать? Я виноват. Я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, а Чубук должен за меня расплачиваться. Но придумать ничего не мог. Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым, не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса. Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана. «Поэтому нечего чушь пороть! Хуже себе делаешь! Сколько пулеметов в отряде?» «Хуже уж некуда, а вилять мне нечего», — отвечал Чубук. «Пулеметов сколько, спрашиваю?» «Три. Два Максима, один Кольт».
«Нарочно, — говорит, — понял я. У нас в отряде всего только один Кольт».
«Так. А коммунистов сколько?» «Все коммунисты. Так-таки все. И ты коммунист?»
Молчание.
«И ты коммунист? Тебя спрашиваю!»
«Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает. Чем бить, распорядились бы лучше скорее, да и делу конец». Тише прежнего донесся голос Чубука. «Наши бы, если бы вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще интеллигентный».
«Что? Что ты сказал?» Высоким срывающимся голосом закричал капитан. «Я говорю, нечего человека зря валандать». За стеной опять баритон. «Виктор Ильич, я в штаб. Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шибалова соединились возле разлома». «А с этим что? Этого можно расстрелять. Или нет? Держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним». «Пахомов!» — повышает он, продолжая капитан. «Лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да, когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо, я там пообедаю». Мелькнули через щели черные папахи ординарцев, мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром. «Капитан вернется поздно», — подумал я. «Значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью». Робкая надежда легким прохладным дуновением освежила мою голову. Я здесь на свободе. Никто меня ни в чем не подозревает. Больше того, я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу, и когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер, суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком, он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его безоружным, сможет убить и того, и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные, два шага отскочил и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у крыльца и сторожит дверь. Только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет. Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку кваса и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку. Начинало темнеть. Еще полчаса, подумал я, и можно будет пробираться к каменной избушке. Я решил выйти, наконец, с села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше, как ни в чем не бывало. Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучу солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.
«Что ты тут ходишь?» — удивившись, спросил он. «Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку».
«Вы разве уже приехали?» Заплетающимся языком глупо выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.
Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться, и то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава. В 20 шагах в стороне 5 солдат с винтовками, взятыми на изготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас.
«Чубук!» — прошептал я, зашатавшись.
Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул. Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану, и, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю.
«Кадет, — строго сказал капитан, когда я опомнился, — это еще что такое? Баба! Тряпка! Незачем было лезть смотреть, если не можешь». «Так нельзя, батенька, — уже мягче добавил он. — Еще в армию прибежал».
«С непривычки это!» — зажигая спичку и закуривая, вставил поручик, командовавший солдатами. «Вы не обращайте внимания на это. У меня в роте телефонистик один из кадетов. Сначала по ночам маму звал, а теперь такой аховый!»
«А этот хорош!» — понижая голос, продолжал офицер. «Стоял как на часах, не коверкался. И ведь еще плюнул!»
Красные по всему фронту перешли в наступление. Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге 3-го полка. Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе. Все эти дни у меня были заполнены одним желанием – загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию. Но напрасно вызывался я в опасные разведки, напрасно, стиснув зубы, бледнее вставал во весь рост в цепи, в то время, когда многие, даже бывалые бойцы, стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство. Сухарев даже заметил однажды вскользь: «Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось. Нечего перед людьми бахвалиться, тут похрабрее тебя есть, и те бестолку башкой в огонь не лезут». «Опять Федькины замашки», — подумал я, искренне огорчившись. «Ну, хотя бы дело какое-нибудь дали, сказали бы: выполнишь, все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и товарищ». Чубука нет, Федька у Махно, да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин всегда бывало поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь, и тот теперь холодный стал. Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шибалову: «Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго». Краска залила мне лицо. Это была правда. Я как-то скоро освоился с гибелью Чубука. Но неправда, что я скучаю о Федоре. Я ненавидел его. Я слышал, как Шибалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу: «Это ты зря говоришь, Малыгин, зря. Парень он не испорченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, 40, тебя не переделаешь, а ему 16. Мы с тобой сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он как заготовка. На какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит, у него Федькины замашки, любит где в цепи вскочить, храбростью бестолку похвастаться. А я ему говорю: ты, Сухарев, бородатый, я слепой.
Это не Федькины замашки. А это просто парень хочет оправдаться, а как, не знает. На этом месте Шибалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван. Мне стало легче. Я ушел воевать за светлое царство социализма. Царство это было где-то далеко. Чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий. Белые были главной преградой на этом пути. И, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шибалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводившие счеты за тяжелое прошлое. А теперь уже было не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь. И через эту глубокую ненависть далекие огни светлого царства социализма засияли еще заманчивее и ярче. Тот же день вечером я выпросил у нашего коптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию. С этим листом я пошел к Шибалову. Шибалов был занят. У него сидели завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Голды. Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжении этого разговора Шибалов несколько раз поднимал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел. Когда завхоз и ротный ушли, Шибалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил: «Ну, ты что?» «Я, товарищ Шибалов, ответил я, подходя к столу, чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу. «Вижу, что ко мне», — как-то мягче добавил он, вероятно, угадав мое возбужденное состояние. «Ну, выкладывай. Что у тебя такое?» Все то, что я хотел сказать Шибалову перед тем, как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я, хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но в сущности я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду, все это вылетело из моей памяти. Молча я подал ему исписанный лист бумаги. Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления. Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу. Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шибалова я не прочел еще отказ. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна. «Садись», — сказал Шибалов. Я сел. «Что ж ты, в партию хочешь?» «Хочу», — негромко, но упрямо ответил я. Мне казалось, что Шибалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания. «И очень хочешь?» «И очень хочу», — в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, окончательно решив, что Шибалов надо мной смеется. «Это хорошо, что ты очень хочешь», — заговорил опять Шибалов. И только теперь по его тону я понял, что Шибалов не смеется, а дружески улыбается мне. Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета. Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом
и сказал совсем добродушно: «Ну, брат, смотри теперь, я теперь не только командир, а как бы крестный папаша. Ты уж не подведи меня». «Нет, товарищ Шабалов, не подведу», — искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист. «Я ни за что, ни вас, никого из товарищей не подведу». «Погоди, погоди-ка», — остановил он меня, — «а вторую-то подпись надо? Кого бы еще в поручители?» «Весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева. — Вот как раз кстати». Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки: «Зачем звал?»
«Звал за делом насчет караула. На кладбище надо будет ребят в церковь определить. Не замерзать же людям. Сейчас поп придет, тогда сговоримся».
«А теперь вот что». Тут Шибалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня. «Как у тебя, парень-то?»
«Что как?» — осторожно спросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное обветренное лицо.
«Ну, солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме».
«Солдат ничего», — подумав, ответил Сухарев. «Службу хорошо справляй, так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердиты у нас дюжи ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало». Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели, лицо его еще больше покраснело, и он продолжал сердито: «Чтоб ему гайдамак башку ссек. Такого командира, как Голда, загубил. А какой ротный был? Разве ж ты найдешь еще такого ротного, как Голда? Разве ж Пискарев это ротный? Это Чурбан, а не ротный. Я ему сегодня говорю: твои дозоры для связи. Я вчера лишних 10 человек караул дал, а он...»
«Ну-ну-ну-ну», — прервал Шибалов, — «это ты мне не разводи. Это ты теперь Голду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там 10 лишних человек? Ты мне очки не втирай. Ну да ладно, об этом потом. Ты вот что скажи: парень в партию просится, поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь, и боец хороший, и не замечен ни в чем. А что насчет прошлого? Ну, об этом не век помнить».
«Оно-то так», — почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев. «Да ведь только черт его знает».
«Черт ничего не знает. Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммуниста или нет».
«Парень ничего», — подтвердил Сухарев, — «ничего. Форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет, а так ничего».
«Ну, не назад же лезет, это еще полбеды».
«Так как же?
Смотри сам, подписываешь ты или нет».
«Я-то бы подписал, этот парень ничего», — повторил осторожно Сухарев. «А еще кто подпишет?»
«Еще я. Давай, садись за стол, вот заявление».
«Ты подписал?» — говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш.
«Это хорошо, что ты.
Я же говорю, парень золото. Драли его только мало.